Шримад Бхагаватам. Песнь 11, глава 10. Природа кармической деятельности. В этой главе Господь Шри Кришна доказывает несостоятельность философии, которой придерживаются последователи Джаймини, и объясняет Удхаве, как душа, пребывающая в плену материального тела, может обрести чистое трансцендентное знание. Вайшнав, тот, кто принял покровительство Верховной Личности Бога Вишну, должен следовать правилам, изложенным в Панчаратре и других богооткровенных писаниях. Он должен соблюдать законы варнашрамы, действуя согласно своим врожденным качествам и склонностям и при этом не преследовать никаких корыстных интересов. Знание, обретаемое посредством материальных чувств, ума и разума, также бесполезно, как и сны, которые видит человек, привязанные к чувственному наслаждению. Поэтому следует оставить деятельность ради наслаждения и выполнять свою работу из чувства долга. Когда же человек до некоторой степени постигнет истину о своем «я», он должен прекратить материальную деятельность, совершаемую из чувства долга, и просто служить истинному духовному учителю, зримому представителю личности Бога. Слуга духовного учителя должен испытывать глубокую привязанность к своему гуру, стремиться получить от него знания об абсолютной истине и стараться изжить в себе зависть и склонность болтать всякий вздор. Душа отлична от обоих видов материального тела, грубого и тонкого. Душа, вошедшая в определенное материальное тело, оказывается в условиях, порожденных ее же прошлой деятельностью. Поэтому только истинный трансцендентный духовный учитель способен открыть нам чистое знание о нашей духовной сущности. Последователи Джаймини и других философов-атеистов считают смыслом жизни благочестивую материальную деятельность. Но Кришна не согласен с этой точки зрения. Он объясняет, что воплощенная душа, соприкасаясь с сегментированным материальным временем, надевает на себя бесконечную цепь перерождений и потому вынуждена испытывать то счастье, то страдание. Таким образом, тот, кто привязан к результатам своей материальной деятельности, не достигнет в жизни ничего существенного. Удовольствия, доступные в раю и прочих местах, в которые человек попадает в результате обрядов и жертвоприношений, пролетят незаметно. Закончив наслаждаться, мы должны будем вернуться в этот бренный мир, чтобы вновь скорбеть и страдать. Путь материализма не приводит к настоящему непрерывному счастью. Песнь 11, глава 10, текст 1. Верховный Господь сказал: «Полностью приняв мое покровительство и согласно моим наставлениям, тщательно сосредоточив свой ум на преданном служении Господу, человек должен жить, ничего не желая для себя, и следовать принципам варнашрамы, системы деления общества на сословия и уклады жизни». Комментарий. В предыдущих главах Господь Кришна на примере истории о Брахмане Авадхоте описал качества и признаки святого человека. Теперь Господь описывает практические методы, благодаря которым человек может взрастить в себе эти возвышенные качества. В Панчаратре и других священных писаниях Личность Бога дает наставление о том, как совершать преданное служение. В Бхагавадгите 4.13 Господь говорит: «Чатурн варьям майя сриштам, гуна карма випхагашах». Это я создал варнашраму. В системе варнашрамы существует бесчисленное количество правил, и вайшнавы должны следовать тем из них, которые не противоречат преданному служению. Слово «варна» указывает на разные категории людей, одни из которых находятся под влиянием гуны невежества, другие – под влиянием гуны страсти, а третьи – под влиянием гуны благости. Преданное служение Господу протекает на уровне освобождения, поэтому некоторые наставления, адресованные людям, которые подвержены влиянию страсти и невежества, будут несовместимы с регулирующими принципами для освобожденных душ. Учитывая вышесказанное, человек под руководством истинного духовного учителя, который не отличен от Господа, должен следовать общим принципам варнашрамы и делать это так, чтобы развитие его сознания Кришны не пострадало. Песнь 11, глава 10, текст 2. Обретя чистоту, душа должна увидеть, что поскольку обусловленные живые существа предаются чувственным наслаждениям и ошибочно принимают объекты такого наслаждения за истину, все их усилия обречены на провал. Комментарий. В этом стихе Господь объясняет, как можно избавиться от желаний. Все материальные объекты чувств, воспринимаемые с помощью органов зрения, вкуса, обоняния, слуха и осязания, временны. Сейчас мы видим свою семью и свой народ, но в конце концов все они исчезнут. Исчезнет даже наше собственное тело, при помощи которого мы их воспринимаем. Таким образом, неизбежный итог материальных наслаждений – это випарья, тяжкие страдания. Слово «вишудхатма» указывает на тех, кто очистился, выполняя свои обязанности в преданном служении. Такие люди ясно видят неизбежный крах материальной жизни и потому становятся акаматмами, великими душами, свободными от материальных желаний. Песнь 11, глава 10, текст 3. Спящий может видеть во сне множество объектов чувственного наслаждения, но все эти приятные вещи – лишь порождение ума, и потому они в конечном счете бесполезны. Аналогичным образом живое существо, чья духовная природа находится в спящем состоянии, видит множество объектов чувств. Но эти бесчисленные объекты приходящего наслаждения – суть творения иллюзорной энергии Господа, и потому у них не может быть постоянного бытия. У того, кто побуждаемый чувствами размышляет о чувственных удовольствиях, разум занят бесполезной деятельностью. Комментарий. Поскольку плоды материальной деятельности временны, то неважно, сможем ли мы ими обладать или нет, конечный результат будет одним и тем же. Материалистичная деятельность никогда не приведет к высшему совершенству жизни, сознанию Кришны. Материальный разум, подстрекаемый чувствами, настойчиво требует чувственных наслаждений. Как утверждается здесь, Пхедат Матхих, такой разум отделяет человека от его истинного блага. Поглощенный тем, что благоприятно и неблагоприятно с мирской точки зрения, разум расщепляется в своем стремлении пользоваться бесчисленными возможностями для усовершенствования материальной жизни. Такой расщепленный разум бессилен понять абсолютную истину личность Бога Шри Кришну. Но разум преданных Господа сосредоточен на одном – на Господе Кришне. Они размышляют о его облике, качествах, играх и верных слугах, и потому их разум никогда не отделяется от абсолютной истины. В Бхагавадгите 2.41 Шри Кришна говорит: «Вьявасаятми кабудхир». Экеха куру нандана, бахушакхах ананташча, будхая вьявасаяна. Идущие этим путем решительны и целеустремленны, и у них одна цель. О потомок Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен. Не обладая сознанием Кришны, человек просто бессмысленно спит, не имея ни малейшего понятия о своем вечном положении. Материальный разум старается придумывать все новые и новые способы для достижения счастья, и, подчиняясь ему, человек осуществляет то один бессмысленный план по увеличению чувственных удовольствий, то другой, не замечая того простого факта, что все материальное со временем исчезнет. В результате такой деятельности разум заражается вожделением и жадностью, и в этом болезненном состоянии не способен привести человека к истинной цели жизни. Поэтому необходимо слушать истинного духовного учителя, чей разум чист. Так человек достигнет высшего совершенства жизни, разовьет в себе сознание Кришны. Песнь 11, глава 10, текст 4. Тот, кто сосредоточил на мне свой ум и сделал меня целью своей жизни, должен отказаться от деятельности, направленной на чувственное наслаждение, и вместо этого выполнять работу, основанную на принципах духовного совершенствования. Но если человек полностью поглощен поисками сокровища души, то ему не нужно обращать внимание на правила священных писаний, регулирующие кармическую деятельность. Комментарий. По мнению Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура, слова «Джигьянасьям Самправаритах» указывают на йога категории йога-арудха, высокой ступени развития. В Бхагавадгите 6.3-4 говорится, что для того, кто только начал заниматься восьмиступенчатой йогой, средством достижения цели служит деятельность, а для того, кто достиг совершенства, средством становится полное прекращение материальной деятельности. Говорят также, что йог достигает совершенства, когда, полностью избавившись от материальных желаний, перестает искать чувственных удовольствий и заниматься материальной деятельностью. Можно привести следующий пример. Обычный человек может пытаться наслаждаться женским обществом ради удовлетворения материальных чувств. Это называется праврита-кармой, путем чувственных наслаждений. Религиозный человек также может захотеть жить с женщиной, однако общение с ней он будет строить на принципах варнашрамы. Но тот, кто полностью поглощен духовным развитием, в конечном итоге откажется от любых удовольствий, дозволенных или незаконных, получаемых от взаимоотношений с противоположным полом. Есть еще один пример. На стадии праврита-кармы, примитивного удовлетворения чувств, человек будет есть все, что доставляет удовольствие его языку. Материалистичные преданные тоже иногда готовят роскошные блюда и предлагают их божеству, но не для того, чтобы доставить удовольствие Господу, а чтобы удовлетворить собственный язык и желудок. Но человек категории «самправрита», полностью занятый деятельностью на духовном плане, никогда не думает об удовлетворении своего языка. Он избегает обычной пищи, приготовленной материалистичными людьми, и в умеренных количествах, так чтобы ему хватило сил служить Кришне, питается блюдами, предложенными с любовью божеству. Пользуясь методом достижения своей духовной природы, обусловленное живое существо постепенно поднимается с самого низкого уровня материального сознания к полной поглощенности служением личности Бога и любовью к Нему. На первых порах человек учится тому, как обуздывать свою склонность к наслаждению. Для этого он предлагает плоды своей деятельности Господу. Однако на высшем уровне духовной практики у человека отсутствует импульс к кармической деятельности, карма-чоданам, и он просто без корыстных мотивов служит с любовью Господу. К примеру, саньяси или даже грехастхи, который отрекся от мирских занятий и проповедует сознание Кришны, не нужно принимать во внимание правила священных писаний, касающиеся чувственных наслаждений в семейной жизни. На самом деле, каждый человек должен приступить к исполнению своих трансцендентных обязанностей в сознании Кришны. Вместо того, чтобы работать ради претворения в жизнь собственных желаний, а затем предлагать результаты своего труда Кришне, нужно напрямую удовлетворять Господа, посвятив себя выполнению Его сокровенных желаний. По словам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, любые попытки наслаждаться материальным миром, неважно, освящены они авторитетом Писания или нет, в конечном итоге обернутся противоречиями. Нам следует подняться на уровень подлинной свободы от желаний, уровень чистой любви к Богу, и тем самым разрешить все проблемы жизни. Песнь 11, глава 10, текст 5. Тот, кто считает меня высшей целью жизни, должен строго следовать наставлениям священных писаний, запрещающим совершать грехи, и, насколько это возможно, придерживаться менее важных правил, таких как соблюдение чистоты. Но самое главное, что необходимо сделать, это обратиться к истинному духовному учителю, который в совершенстве знает меня таким, какой я есть, который умиротворен и благодаря своему возвышенному духовному положению не отличен от меня. Комментарий. Слово «яман» относится к главным правилам священных писаний, которым следует, если желают сохранить чистоту. Все истинные последователи движения сознания Кришны должны исключить из своего рациона мясо, рыбу и яйца, а также отказаться от одурманивающих веществ, азартных игр и недозволенных связей с противоположным полом. Слово «абхьякшинам» указывает на то, что никогда, даже в самых трудных ситуациях, человек не должен совершать подобные действия. Например, всем рекомендуется совершать омовение 3 раза в день, однако это не строгое правило. В сложных ситуациях можно и не мыться 3 раза в день, но при этом не снижать свой духовный уровень. Однако, если человек совершит греховное запрещенное действие, пусть даже в тяжелой ситуации, ему не избежать падения. Но в конечном итоге, как объясняется в Упадешамрите, одна лишь приверженность правилам не приведет нас к духовному совершенству. Нужно обратиться к духовному учителю, который в совершенстве знает Бога как личность – Мат-Абхигьям. Слово «мат» – «меня» – исключает из числа истинных духовных учителей тех, кто считает абсолютную истину чем-то безличным. Кроме того, гуру держит под контролем свои чувства, поэтому его называют «шанта» – умиротворенным. Вследствие своей безраздельной преданности миссии Господа, духовный учитель не отличен от личности Бога. Мат от макам. Песнь 11, глава 10, текст 6. Слуга или ученик духовного учителя должен быть свободен от тщеславия и никогда не считать себя совершающим действие. Он ни к кому не должен относиться враждебно. Ему следует быть бодрым, никогда не лениться, а также перестать считать своей собственностью объекты чувств, включая жену, детей, дом и общество. Он должен сохранять теплое дружеское отношение к духовному учителю, никогда не отклоняться от истины и не поддаваться иллюзии. Слуга или ученик должен стремиться как можно глубже постичь духовную науку, никогда никому не завидовать и всегда избегать бессмысленных разговоров. Комментарий. Никто не может объявлять себя вечным владельцем своей так называемой жены, семьи, дома, друзей и так далее. Все эти материальные отношения появляются и исчезают, подобно пузырькам на поверхности океана. Никто не может провозглашать себя создателем материальных элементов, из которых возникли дом, общество и семья. Если бы родители действительно были создателями тел своих детей, дети никогда не умирали бы прежде своих родителей. Те просто сделали бы для своих отпрысков новые тела. Не умирали бы и сами родители, поскольку могли бы создавать для себя новые тела взамен старых. На самом деле, создателем всех тел и материальных элементов, с помощью которых мы строим наше материальное сообщество, является Бог. Поэтому, пока смерть не вырвала все эти желанные материальные объекты из наших рук, мы должны добровольно использовать их в служении духовному учителю, истинному представителю Господа Кришны. В этом случае они станут причиной счастья, а не скорби. Песнь 11, глава 10, текст 7. При любых жизненных обстоятельствах человек должен видеть, в чем заключается истинное благо для него, и потому оставаться отрешенным от жены, детей, дома, страны, родственников, друзей, богатства и тому подобного. Комментарий. Вайшнав знает, что его жена, дети, дом, земля, друзья и деньги предназначены для служения Верховному Господу. Поэтому он не пытается во что бы то ни стало создать своим родственникам и друзьям условия для чувственных наслаждений. Он не требует, чтобы жена и дети признавали его своим повелителем, как не нужно ему признание со стороны друзей или общества. Поэтому он никому не завидует и не позволяет себе лениться в духовной практике. Он изжил в себе собственнический инстинкт и всегда горит желанием глубже понять Верховную Личность Бога. Он свободен от влияния ложного эго и всегда избегает бессмысленных мирских разговоров. Он твердо придерживается своих взглядов и никогда не действует по собственной прихоти. Кроме того, он неизменно питает теплые дружеские чувства по отношению к духовному учителю и всегда пребывает у его лотосных стоп. Может возникнуть вопрос, а как избавиться от собственнического инстинкта? Шрила Вишванатха Чакраварти Такур дает в своих комментариях следующий ответ. Обычный человек изо всех сил накапливает все больше и больше денег и, желая сохранить свое богатство, кладет деньги в банк или покупает на них земли, дома, золото и тому подобное. Пока эти ценности способствуют его финансовому благополучию, он считает их своей собственностью. Но когда царь или государство забирает их в качестве налога, или же когда они теряются в результате неудачной сделки, то человеку приходится расстаться с чувством собственности. Поэтому каждый из нас должен увидеть, что наше чувство собственности по отношению к бесчисленным объектам материального мира не вечно. Разумный человек должен взрастить в своем сердце равнодушие ко всем этим вещам. Не развивая теплых дружеских отношений с Верховной Личностью Бога и Его чистым преданным, духовным учителем, мы, несомненно, запутаемся в сетях мирской дружбы и любви. Так мы останемся пленниками материи, лишенными всякой надежды на вечное счастье. Песнь 11, глава 10, текст 8. Как огонь, который воспламеняет дрова и наделяет их способностью освещать все вокруг, отличен от самих дров, так и самопросветленная вечная душа, которая созерцает окружающий мир и озаряет тело сиянием, отлична от своего тела. Иначе говоря, душа и тело обладают разными свойствами и представляют собой отдельные категории бытия. Комментарий. Здесь Кришна, прибегая к помощи сравнения, показывает, что никогда не следует ошибочно отождествлять свое «я» с материальным телом. Такое отождествление называется ложным эго или материальной иллюзией. Может возникнуть следующий вопрос. Общеизвестно, что просветление, обусловленное душе, дарует Верховная Личность Бога. Так почему же в этом стихе используется термин «свадрик» – «самопросветленное»? Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что хотя Верховная Личность Бога несомненно наделяет душу сознанием, та сама, наполненная энергией Господа, обладает способностью возродить и развить в себе изначальное чистое сознание. В этом смысле душу можно считать самопросветленной. Есть хороший пример. Золотые или серебряные купола ярко сияют, отражая солнечные лучи. Хотя свет исходит от солнца, природные свойства золота или серебра тоже могут считаться причиной отраженного сияния, поскольку не все покрытия обладают свойствами, которые позволили бы им отражать солнечный свет. Аналогичным образом, душу можно считать свадрик, самопросветленной, поскольку она обладает свойствами, при помощи которых может сиять, отражая энергию Личности Бога. Тем самым она освещает свое бытие, подобно тому, как благодаря своей отражающей способности сверкают золотые или серебряные купола. В этом стихе приводится прекрасный пример, иллюстрирующий разницу в свойствах тела и души. Огонь, который горит и излучает свет, всегда отличен от той субстанции, которую он воспламеняет. При этом можно сказать, что огонь в непроявленной форме присутствует внутри дерева. Аналогичным образом, душа, окутанная невежеством обусловленной жизни, незримо присутствует в теле. Когда живое существо обретает просветление, это можно сравнить с появлением огня из дров. Подобно тому, как пламя быстро сжигает дерево, обращая его в пепел, так и душа, обретя просветление, сжигает дотла тьму своего невежества. Мы сознаем свое тело, поэтому можно сказать, что оно освящено сознанием, которое является энергией или признаком души. Отождествлять тело и душу столь же глупо, как считать огонь и дрова одним и тем же. И в том, и в другом случае близкая временная связь между огнем и деревом или между душой и телом никак не влияет на тот факт, что огонь отличен от дерева, а душа всегда отлична от тела. Песнь 11, глава 10, текст 9. В зависимости от состояния топлива огонь может выглядеть по-разному. Быть невидимым, разгоревшимся, слабым, ярким и так далее. Подобным же образом душа, входя в материальное тело, перенимает те или иные его свойства. Комментарий. Хотя в одних условиях огонь может разгораться, а в других затухать, элемент огня существует всегда. Аналогичным образом вечная душа появляется в подходящем теле, а затем уходит из него, но сама она не умирает. Подобно тому, как огонь отличен от топлива, душа отлична от тела. Спичка порождает маленький огонек, тогда как пламя от взрыва огромной цистерны с бензином взвивается до самого неба. Тем не менее, огонь есть огонь. Точно так же одна душа может получить тело Брахмы, а другая – тело муравья. Но по своим качественным характеристикам души во всех телах одинаковы. Вследствие невежества мы присваиваем душе характеристики тела и считаем этого человека американцем, того русским, еще кого-то китайцем, африканцем, мексиканцем, старым, молодым и так далее. Хотя такие отождествления, несомненно, приложимы к телу, их недопустимо прикладывать к душе, которую в этом стихе описывают словом «парах» – трансцендентное существо. До тех пор, пока сбитая с толку душа враждебно относится к Верховному Господу, ее будут обволакивать грубые и тонкие телесные отождествления, удерживая в кромешной тьме. Если человек отождествляет себя на интеллектуальном уровне с различными материалистическими взглядами на жизнь, его покрывает тонкий элемент ума. В конечном счете, все, что существует на свете, представляет собой частицу абсолютной истины Господа Кришны. Когда живое существо осознает это, оно становится нирупадхи, свободным от материальных отождествлений. Таково изначальное положение живого существа. Песнь 11, глава 10, текст 10. Тонкие и грубые материальные тела созданы гунами, исходящими из материальной энергии Верховной Личности Бога. Материальное бытие души начинается в тот самый момент, когда она ошибочно начинает считать качество грубого и тонкого тел своей истинной природой. Однако истинное знание способно уничтожить эту иллюзию. Комментарий. Услышав аналогию, в которой душа и тело сравниваются с огнем и дровами, кто-то может возразить, что огонь в определенной степени зависит от топлива и не может существовать без него. Поскольку нам никогда не доводилось видеть, чтобы огонь существовал независимо от топлива, у нас, естественно, возникает вопрос, каким образом душа может существовать отдельно от тела, как тело может скрыть ее и как она в конце концов может освободиться от него. Четко понять природу живого существа можно только через видию, энергию познания, исходящую от Верховной Личности Бога. Вооружившись видией, истинным знанием, человек может разрубить материальное бытие на куски и уже в этой жизни получить опыт духовной реальности. По словам Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура, материальное бытие есть результат искусственного внушения. Непостижимая энергия невежества, принадлежащая Господу, внушает живому существу представление о его качественном единстве с грубым и тонким материальными формами, и вследствие ошибочного отождествления себя с телом, душа совершает ряд поступков, которые запускают всю цепочку иллюзорной деятельности. Как объяснялось в предыдущей главе, наше нынешнее материальное тело подобно дереву, которое производит кармическое семя следующего тела. Но этот цикл невежества можно разрубить на куски при помощи трансцендентного знания, изложенного Господом. К сожалению, обусловленные души, настроенные враждебно по отношению к Верховной Личности Бога, отвергают совершенное знание, исходящее из уст Господа. Вместо этого они продолжают посвящать все свое время грубой и тонкой иллюзии. Но если живые существа примут знания, которые дает Господь, все поменяется, и они смогут вернуться в свою изначальную жизнь, исполненную блаженства и высшего знания, в вечный мир, где души непосредственно общаются с Богом. Песнь 11, глава 10, текст 11. Поэтому, углубляя свои познания, необходимо приблизиться к Верховному Господу, Личности Бога, пребывающему внутри каждого живого существа. Постигая чистое трансцендентное бытие Господа, нужно постепенно отказаться от ошибочного восприятия материального мира как независимой реальности. Комментарий. Слово «ядха-крамам» «шаг за шагом» означает, что, осознав свое отличие от грубого материального тела, человек должен постепенно отстраниться от своей материальной и ментальной деятельности. Слова «этатвастобудхим», употребленные в данном стихе, указывают на определенный угол зрения, под которым материальный мир представляется нам существующим сам по себе, тогда как на самом деле весь космос со всеми его компонентами – это эманация абсолютной истины. Если нам удастся отождествить себя со своей вечной духовной формой, мы обретем истинный плод знания. У Господа есть своя вечная форма, и у живого существа тоже есть вечная форма, в которой оно с любовью служит Господу. Когда мы ошибочно допускаем, что временные иллюзорные объекты материального мира реальны, знание о нашем вечном духовном облике покрывается невежеством. Но погружаясь в медитацию на то, что Господь пребывает во всем сущем, человек может вернуться в свое естественное, исполненное блаженство, состояние духовной жизни. Каждый человек должен прилагать серьезные усилия, чтобы понять абсолютную истину, на что в этом стихе указывает слово «джигьясая». Песнь 11, глава 10, текст 12. Духовного учителя можно сравнить с нижней палкой, которую используют для разжигания огня. Ученик подобен верхней палке, а наставление, которое дает ему гуру, третьей палочке, которую помещают между двумя другими. Трансцендентное знание, которое передается от учителя к ученику, это огонь, который вспыхивает от трения этих кусков древесины и дотла сжигает тьму невежества, принося огромное счастье и учителю, и ученику. Комментарий. Когда темный покров невежества сгорает дотла, вместе с ним исчезает и протекавшая под влиянием этой тьмы жизнь, полная опасностей. Обретя полное знание, человек может трудиться ради своего истинного блага. Употребленное в этом стихе слово «адьях» значит «изначальный». Оно указывает на духовного учителя, которого сравнивают с нижней священной дощечкой для разжигания огня. От духовного учителя трансцендентное знание, подобно огню, распространяется на ученика. Подобно тому, как от трения двух кусков древесины вспыхивает огонь, в результате правильного общения между духовным учителем, представителем Кришны, и искренним учеником появляется пламя знания. Когда ученик укрывается у лотосных стоп духовного учителя, он без дополнительных усилий обретает совершенное знание о своей изначальной духовной форме. Песнь 11, глава 10, текст 13. Смиренно внимая опытному духовному учителю, опытный ученик обретает чистое знание, которое защищает его от натиска материальной иллюзии, возникающей из трех гун. В конце концов, и само это чистое знание исчезает, как угасает огонь, поглотивший все доступное топливо. Комментарий. Санскритское слово «вайшаради» означает «то, что получено от опытного человека» – «вишарады». Совершенное трансцендентное знание исходит от сведущего духовного учителя, и когда опытный ученик слушает своего гуру, это знание начинает сдерживать волны материальной иллюзии. Поскольку иллюзорная энергия Господа вечно действует в материальном мире, иллюзию как таковую уничтожить невозможно. Однако можно покончить с присутствием иллюзии в нашем сердце. Для этого ученик должен стать опытным слугой опытного духовного учителя. Когда человек достигает стадии совершенства в сознании Кришны и повсюду чувствует присутствие Господа, все его внимание переключается на трансцендентный уровень. В этот момент само чистое знание, постоянная память о той опасности, которую таит в себе иллюзия, начинает за ненадобностью исчезать, подобно тому, как огонь, поглотив все топливо, слабеет и гаснет. Шрила Мадхвачарья приводит цитаты из нескольких ведических писаний, желая продемонстрировать нам, что майя, материальная иллюзия, это ведьма, которая всегда охотится за обусловленными душами. Майя дает обусловленным душам все, что бы те ни пожелали, в пределах трех гун природы. Однако такие дары подобны огню, который обращает сердце живого существа в пепел. Поэтому следует понять, что материальный мир – адское место, где ни у кого нет постоянного положения. Внешнее восприятие поставляет нам информацию о множестве предметов и явлений, а внутренним оком мы рассматриваем полученный опыт, осмысливая его и составляя планы на будущее. Таким образом, и внешне, и внутренне мы остаемся жертвами невежества. Истинное знание исходит из вед, совершенной мудрости, которая является одной из форм Верховной Личности Бога. Тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны и безоговорочно вручил себя Богу, не будет испытывать недостатка в удовольствиях, ибо Господь – источник всех удовольствий, а Его преданным позволено беспрепятственно плавать в этом источнике. Песнь 11, глава 10, тексты 14-16. Дорогой Удхава, я изложил тебе совершенное знание. Но есть философы, которые оспаривают мой окончательный вывод. Они утверждают, что заниматься кармической деятельностью естественно для живого существа и считают живое существо тем, кто наслаждается счастьем и несчастьем, порожденными его поступками. По словам этих материалистичных философов, мир, время, священные писания и душа разнообразны и вечны в бесконечном потоке собственных изменений. Более того, по их мнению, знание не может быть единым или вечным, поскольку происходит из разнообразных и меняющихся форм объектов и потому само подвержено постоянным изменениям. Дорогой Удхава, даже если ты придерживаешься этих философских представлений, вспомни, что в этом мире есть бесконечная череда рождения, смерти, старости и болезней, ибо все воплощенные существа вынуждены поселяться в материальных телах, подверженных влиянию времени. Комментарий. Согласно комментарию Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура, в этом стихе Господь Кришна говорит Удхаве следующее. «Дорогой Удхава, в наставлениях, которые я только что дал тебе, я четко определил истинную цель жизни. Но есть те, кто оспаривает мой вывод. К этой категории в первую очередь относятся последователи Джаймини Кави. Если тебе ближе их понимание мира, а с моими наставлениями ты не согласен, будь все же добр выслушать следующее объяснение. Согласно убеждениям последователей Джаймини, живому существу по самой его природе свойственно заниматься кармической деятельностью, а счастье и страдания, которые оно испытывает, проистекают из результатов его труда. Мир, где живые существа находят наслаждение, время, в течение которого они наслаждаются, священные писания, объясняющие, как достичь наслаждений, и тонкие структуры психики, посредством которых они испытывают наслаждение, все это не только существует в огромном разнообразии, но еще и вечно. Живому существу не нужно взращивать в своем сердце дух отречения от чувственных наслаждений, учась видеть, что материальные объекты и ситуации временны или что весь этот мир представляет собой иллюзию, майю. Согласно этой материалистичной философии, объекты материального мира, такие как гирлянды, сандал или прекрасные женщины, временны в своих частных проявлениях, однако в естественном потоке созидания и разрушения существуют вечно. Иными словами, хотя тело какой-то одной конкретной женщины обязательно канет в небытие, в материальном мире всегда найдется множество прекрасных женщин. И тщательно выполняя кармические ритуалы по правилам, изложенным в священных писаниях, человек может жизнь за жизнью получать удовольствие от женщин и богатств. Таким образом, его чувственные наслаждения будут вечными. Кроме того, последователи Джайминя утверждают, что весь мир всегда существовал в том виде, в каком существует сейчас, а значит, нет никакого верховного владыки, который сотворил его. Они провозглашают, что этот мир не иллюзорен, ибо в нем есть реальный порядок. Более того, они утверждают, что не существует вечного знания об изначальной вечной форме души. В действительности, по их словам, знание проистекает не от какой-то абсолютной истины, а от различий между объектами материального мира. Поэтому знание не вечно и подвержено изменениям. Этим утверждением они намекают, что нет никакой души, обладающей вечным, неизменным знанием о единой, постоянной реальности. Наоборот, говорят они, сознание или знание по своей природе подвержено постоянным изменениям. При этом последователи Джайминя утверждают, что изменчивая природа сознания не отрицает существование вечности. Они говорят, что сознание существует постоянно, однако не в одной и той же форме. Таким образом, последователи Джайминя приходят к выводу, что изменение знания не отрицает его вечности. Напротив, знание существует вечно внутри своих постоянных изменений. Поэтому они естественным образом встают на путь регламентированных чувственных наслаждений, отвергая путь отречения от мира, поскольку боятся, что в состоянии мукти освобождения у живого существа не будет материальных чувств, и, как следствие, преобразование материального понимания станет невозможным. Такие философы полагают, что неизменное положение мукти приостанавливает или сковывает естественную деятельность живого существа и потому противоречит его интересам. Неудивительно, что путь Ниврити, нацеленный на отречение от материального мира и выход за его пределы, не интересует таких философов-материалистов. Если гипотетически предположить, что эта философия верна, то можно с легкостью продемонстрировать, что узаконенные чувственные наслаждения оборачиваются для живого существа многими нежелательными и печальными последствиями. Поэтому даже с точки зрения материализма желательно развивать в себе дух отречения от них. Материальное время разделяется на различные отрезки, такие как сутки, недели, месяцы и годы, и под воздействием времени живое существо раз за разом вынуждено подвергаться страданиям, которые несут с собой рождение, смерть, старость и болезни. И всем известно, что эти непридуманные страдания настигают живое существо повсюду во Вселенной. Таким образом, как пишет Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, Господь Кришна объяснил Удхаве, в чем заключается изъян философии материализма. К этому можно добавить, что живое существо, по ошибке согласившись с атеистическими взглядами Джайминя и его бесчисленных современных последователей, будет постоянно подвергаться мукам рождения, смерти, старости и болезней. Эта фальшивая, безбожная философия побуждает людей наслаждаться, объявляя это единственной достойной целью жизни. Но занимаясь регламентированным удовлетворением чувств, живое существо неизбежно будет совершать ошибки и в конечном счете скатится в ад. Господь Кришна, Верховная Личность Бога, сам говорит Удхаве, что такая материалистичная философия ошибочна и не имеет ничего общего с истинным благом для живого существа. Песнь 11, глава 10, текст 17. Хотя люди, занятые кармической деятельностью, желают обрести непрерывное счастье, ни для кого не секрет, что такие труженики-материалисты зачастую несчастны и лишь время от времени бывают довольны. Это доказывает, что они не обладают независимостью и не властны над своими судьбами. А разве можно, находясь постоянно в чьей-то власти, рассчитывать на какой-либо достойный результат собственной кармической деятельности? Комментарий. Хотя материалистичные люди отвергают сознание Кришны, предпочитая ему погоню за временными чувственными наслаждениями, они часто терпят неудачу на своем пути. Если человек действительно является хозяином своей судьбы, почему тогда он создает себе столько проблем? Ни один умный человек не стал бы обрекать себя или тех, кто ему дорог, на смерть, старость или болезни. Нельзя не признать, что эти нежелательные страдания навязаны нам свыше. Поскольку очевидно, что все мы подчиняемся высшей власти, безбожная философия, которая советует человеку просто заниматься кармической деятельностью и строить счастливую жизнь, крайне несовершенна. Под влиянием времени создаются и счастье, и горе. Когда женщина беременеет, ее муж, родственники и другие с нетерпением ожидают появления ребенка на свет. Время идет, ребенок рождается, и все испытывают огромное счастье. Но когда он доживает до старости и в конце концов умирает, тот же самый ход времени становится причиной страданий. Невежественные люди тщетно ждут помощи от ученых, которые лихорадочно и безрезультатно трудятся в своих лабораториях, пытаясь остановить смерть. В наше время, чтобы облегчить жизнь, человек изобрел всевозможные приспособления, но их техническое обслуживание и производство легло тяжким бременем на плечи миллионов людей по всему миру. Только самым закоренелым глупцам кажется, что верховного повелителя не существует, а желаемых результатов можно достичь, искусно занимаясь материальной деятельностью. В конечном счете, все материальные действия бесполезны, поскольку всем их результатам приходит конец. Если человек ведет машину, которая плохо слушается руля, он находится в крайне опасной ситуации, которая неизбежно закончится катастрофой. Аналогичным образом, хотя мы пытаемся управлять материальным телом так, чтобы стать счастливыми, мы не можем полностью контролировать его запросы, поэтому катастрофы не миновать. В Бхагавадгите 9.3 говорится: «Ашрадатханах Пуруша, Дхармасясья Парантапа, Апрапьямам Нивартанте, Мритью Самсара Вартмани». «Те, кто без веры идет по пути преданного служения, не могут достичь меня, о покоритель врагов». Такие люди возвращаются в круговорот рождения и смерти в материальном мире. Если человек не вручил свою жизнь Господу Кришне, конечный итог его действий – только мритью самсара, круговорот рождения и смертей. Песнь 11, глава 10, текст 18. В материальном мире мы видим, что даже разумный человек порой несчастен, и наоборот, даже последний глупец бывает счастлив. Мысль о том, что можно стать счастливым, искусно занимаясь материальной деятельностью, это всего лишь бессмысленное проявление ложного эго. Комментарий. Кто-то возразит, что в материальном мире разумный человек может сознанием дела совершать благочестивые поступки и таким образом никогда не испытывать страданий, поскольку любое несчастье – это результат греха или неправедных поступков. Но мы часто видим, что даже разумным, праведным людям приходится страдать, поскольку они порой не могут выполнить свои обязанности, а иногда вольно или невольно совершают запретные действия. Этим аргументом Господь опровергает теорию о том, что можно постоянно оставаться счастливым силой одного только мирского благочестия, не обладая сознанием Кришны. С другой стороны, мы видим, как порой самые глупые и грешные люди становятся счастливыми. поскольку даже закоренелые грешники могут случайно совершить благочестивый поступок, например, сами того не ведая, проехать через место паломничества или помочь святому человеку. Материальное творение Бога устроено так сложно и запутанно, что даже праведники иногда совершают грехи, а грешники – праведные поступки. Поэтому в материальном мире не найти ни абсолютного счастья, ни абсолютного горя. Обусловленная душа находится здесь в подвешенном состоянии, ровным счетом ничего не понимая, поскольку у нее нет совершенного знания. Праведность и грех – относительные материальные понятия, которые дарят живому существу относительное счастье и несчастье. Абсолютное счастье можно испытать на духовном уровне, полностью развив в себе сознание Кришны – любовь к Богу. Итак, материальная жизнь всегда двусмысленна и относительна, тогда как жизнь в сознании Кришны может наделить нас настоящим, совершенным счастьем. Песнь 11, глава 10, текст 19. Даже если люди знают, как обрести счастье и избежать горя, им все равно неведом метод, благодаря которому они смогут вырваться из-под власти смерти. Комментарий. Если так называемые разумные материалисты знают, как обретать счастье и устранять беды, то почему бы им не избавить людей от неминуемой смерти? Ученые кропотливо трудятся над разрешением этой проблемы, но поскольку они не оправдали возложенных на них ожиданий, их сложно назвать по-настоящему разумными. На самом деле им неизвестны методы, с помощью которых можно достичь счастья и избавиться от страданий. Крайне глупо полагать, что можно быть счастливым, лежа на плахе и видя, как над тобой заносят топор. Господь Кришна говорит в Бхагавадгите: «Мритюх сарвахараш чахам». «Я сам предстаю перед вами в облике смерти и все забираю». Нам не следует безрассудно закрывать глаза на беды материальной жизни. Вместо этого нужно принять беспричинную милость Господа, которую Он столь щедро раздал всем и каждому, воплотившись как Чайтанья Махапрабху. Мы должны найти прибежище у лотосных стоп Господа Чайтаньи, ибо то, что Он предлагает нам, является по-настоящему действенным методом, при помощи которого можно достичь абсолютного счастья. Господь Чайтанья велит нам петь святые имена Господа. Таково желание Бога, и в наших же интересах воспользоваться этим методом. Песнь 11, глава 10, текст 20. Смерть отнюдь не самый приятный опыт, а поскольку каждый здесь подобен осужденному, которого ведут к месту казни, много ли счастья люди могут извлечь из материальных предметов или получаемых от этих предметов удовольствий? Комментарий. Во всех странах принято, что перед казнью осужденного обильно кормят. Но для осужденного такой пир – страшное напоминание о надвигающейся смерти, поэтому он не получает от своей последней трапезы никакого удовольствия. Точно так же ни один разумный человек не может быть доволен материальной жизнью, если всех нас поджидает неподалеку смерть, которая в любой момент может нанести свой сокрушительный удар. Если человек сидит в своей гостиной, а рядом с ним на полу расположилась смертельно опасная змея, станет ли он спокойно смотреть телевизор или читать книгу, зная, что в любой момент страшные ядовитые зубы могут вонзиться ему в лодыжку? Аналогичным образом, ни один человек, если он, конечно, еще не совсем выжил из ума, не может восторгаться материальной жизнью или искать для себя здесь тихую гавань. Память о неизбежной смерти должна побуждать нас становиться серьезными и решительными в духовной жизни. Песнь 11, глава 10, текст 21. Материальное счастье, о котором мы слышим, например, неземные наслаждения, доступные на райских планетах, в точности то же самое, что материальное счастье, которое мы уже видели здесь. И то, и другое осквернено ревностью, завистью, увяданием и смертью. Это значит, что любая попытка обрести материальное счастье, будь то на Земле или на райских планетах, окажется бесплодной из-за бесчисленных препятствий, так же как попытка вырастить урожай может оказаться неудачной из-за болезней самих растений, нашествия насекомых или засухи. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур комментирует этот стих следующим образом. Обычно труды земледельца приносят плоды, если тому нет каких-то особых помех. Но если семена оказались негодными, или почва чересчур соленой или бесплодной, или нагрянула засуха, если болезнь поразила растения, если прошло слишком много дождей, или установилась не по сезону жаркая погода, или если случилось нашествие животных, птиц или насекомых, то занятия земледелием не принесут желаемого результата. Аналогичным образом, те, кто умеет анализировать происходящее в материальном мире, увидят, что райская жизнь, которую описывают Веды, не слишком отличается от жизни на Земле. Взаимодействие обусловленных душ неизбежно влечет за собой ревность, ибо одного признают выше другого. Под влиянием времени вышестоящие и нижестоящие могут поменяться местами, поэтому даже на райских планетах течение жизни бывает нарушено насилием и интригами. В действительности, сама попытка подняться на райские планеты исполнена проблем и беспокойств. Нужно понять, что царство Бога, Вайкунтха, запредельно ограничением и тревогам, вызванным действием законов этого мира. Всякий, кто ошибочно сделает вывод, что такие изъяны есть и в царстве Бога, окажется во власти материальной скверны. Песнь 11, глава 10, текст 22. Если человек проводит ведические жертвоприношения и совершает кармические обряды, не допуская ошибок и храня чистоту, в следующей жизни он будет жить в раю. Но даже этот результат, достижимый исключительно с помощью безупречного проведения обрядов, будет уничтожен временем. Послушай же об этом. Комментарий. Слово «гачхати» переводится как «уходящий». В Бхагавадгите Господь Кришна провозглашает «агама паяно нитьях». Все материальное, будь то хорошее или плохое, как пришло, так и уйдет. Поэтому в данном контексте слово «гачхати» указывает на приходящий результат всех, даже в совершенстве проведенных кармических жертвоприношений. Любое материальное положение, от самого плохого и до самого хорошего, по природе своей несовершенно. Поэтому единственное, к чему нужно стремиться, это чистое сознание Кришны. Песнь 11, глава 10, текст 23. Проводя на земле жертвоприношения ради удовлетворения полубогов, человек отправляется на небесные планеты, где наслаждается, подобно самим полубогам, всевозможными райскими удовольствиями, которые он заслужил своими обрядами. Песнь 11, глава 10, текст 24. Достигнув райских планет, человек, проводивший ритуальные жертвоприношения, летает повсюду на сверкающем воздушном корабле, полученном в награду за его благочестие на земле. Прославляемый гандхарвами в песнях, облаченный в необыкновенно прекрасные одежды, он наслаждается жизнью в окружении небесных богинь. Песнь 11, глава 10, текст 25. Человек, наслаждающийся плодами своих жертвоприношений, в сопровождении райских женщин совершает удивительные прогулки на этом чудесном воздушном корабле, украшенном рядами нежно звенящих бубенчиков и летящим туда, куда он пожелает. Расслабленный, довольный и счастливый, отдыхает он в садах райских наслаждений, не ведая о том, что запас его праведности подходит к концу и что скоро ему суждено упасть в мир смертных. Песнь 11, глава 10, текст 26. Человек, который совершал жертвоприношение, наслаждается жизнью на райских планетах, пока не иссякает запас его благочестия. Когда же плоды его праведности заканчиваются, он, подчиняясь силе вечного времени, против своей воли падает из райских садов наслаждений. Песнь 11, глава 10, тексты 27-29. Если вследствие дурного общения или неспособности обуздывать свои чувства человек совершает греховные, безбожные поступки, его непременно будут переполнять материальные желания. Так в его сердце поселятся скупость, жадность и похоть. Не делясь ни с кем своими богатствами и постоянно помышляя о том, как использовать женские тела для своих низменных целей, человек оскверняет свой ум и становится настолько жестоким, что ради наслаждения, не считаясь с ведическими предписаниями, убивает невинных животных. Поклоняясь призракам и духам, такой недалекий человек оказывается во власти запрещенной деятельности и в конечном итоге отправляется в ад, где получает материальное тело, зараженное темнейшими гунами природы. В этом ужасном теле он, к сожалению, продолжает совершать дурные поступки, приумножающие его будущие беды, и потому вновь получает такое же материальное тело. На какое же счастье рассчитывать тому, кто погружен в деятельность, неизбежно приводящую к смерти? Комментарий. Ведические мудрецы, говоря о цивилизованной жизни, выделяют два пути – Ниврити-марг и Праврити-марг. Путь Ниврити с самого начала предполагает, что человек отказывается от материальных наслаждений и очищает свое существование, совершая аскезу и преданно служа Богу. Тот же, кто идет путем Праврити, регулярно снабжает свои органы чувств пищей, объектами чувств, однако потребляет он эту пищу, придерживаясь строгих правил в ходе обрядов и жертвоприношений. Так его сердце постепенно очищается, а материальные чувства вдоволь насыщаются. К сожалению, как объясняется в этих стихах, путь Праврити крайне ненадежен, поскольку часто, вместо того, чтобы развить в себе дух отречения, живое существо теряет власть над собой и пытается во что бы то ни стало и впредь получать чувственные наслаждения. В предыдущем стихе был описан путь регламентированного дозволенного удовлетворения чувств, а теперь рассказывается о запретных, демонических способах наслаждаться. Здесь очень важные слова «сангат асатам ваджи тендриях». До греховной жизни опускаются из-за дурного общения, но даже в хорошем обществе человек может не совладать со своими чувствами. В конечном счете, каждое живое существо несет ответственность за то положение, в котором оказалось сегодня. Употребленное в этом стихе слово «адхарма-ратах» указывает на тех, кто предается сексуальным излишествам, ест мясо, пьет алкоголь и совершает другие неблагоприятные поступки, противоречащие принципам цивилизованной жизни. Эти люди, пребывающие в гуне невежества, становятся такими жестокими, что ни один праздник у них не считается удавшимся, если его участникам не подали большое количество плоти беспомощных животных, погибших под ножом мясника. В конце концов, такие люди попадают под влияние привидений и духов, которые лишают их способности отличать хорошее от дурного. Потеряв всякое чувство приличия, они становятся подходящими кандидатами на то, чтобы погрузиться в темнейшие гуны материального бытия. Иногда эти похотливые, одурманенные хищники в человеческом обличье, считая себя благочестивыми, возносят Богу напрасные молитвы. Охваченные бесчисленными материальными желаниями, они переходят из одного материального тела в другое, так и не обретя нигде подлинного счастья. Как замечает Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, в материальной жизни столько тревог, что даже если кому-то будет позволено жить целый день Брахмы, примерно 8 миллиардов 640 миллионов лет, человека в должный срок поразит все тот же страх смерти. На самом деле Брахма и сам боится смерти. Что уж говорить о крошечных людях, которые живут сейчас в лучшем случае 70 или 80 лет. Таким образом, как говорится в данном стихе, «Ким сукхам ритьят харминах», на какое счастье может рассчитывать тот, кто корчится от боли в тисках материальной иллюзии? Песнь 11, глава 10, текст 30. Во всех планетных системах, от райских до адских, все великие полубоги, которые живут по тысяче юг, боятся меня, предстающего перед ними в облике времени. Даже Брахма, который живет дольше всех, 311 триллионов 40 миллиардов земных лет, и тот боится меня. Комментарий. В ведических писаниях есть много высказываний, из которых следует, что даже великие полубоги испытывают страх перед временем, одной из энергий Верховной Личности Бога. Даже на райских планетах душа не находит избавления от страданий материальной жизни. Ни одна из обусловленных душ не может жить вечно, и смерть Хираньякашипу и других демонов – наглядный тому пример. Поскольку даже полубоги боятся влияния времени, которое представляет собой энергию личности Бога, нетрудно прийти к выводу, что Кришна – это абсолютная истина, и что Он – вечный верховный повелитель всех и вся. Воистину, Господь Кришна – единственный надежный защитник всех живых существ. Песнь 11, глава 10, текст 31. Материальные органы чувств создают праведную и греховную материальную деятельность, а гуны природы приводят эти органы чувств в движение. Живое существо, целиком находясь во власти материальных чувств и гун природы, испытывает на себе различные результаты кармической деятельности. Комментарий. В предыдущих стихах говорилось о том, как живое существо, опутанное по рукам и ногам своей кармической деятельностью, скатывается в адские условия жизни. В этом стихе очень точно описана природа зависимого живого существа от кармической деятельности. Нетрудно заметить, что любая наша деятельность осуществляется материальными органами чувств, а само живое существо лишь наблюдает за этой деятельностью. Чем бы мы ни занимались, поклоняемся ли полубогам, наслаждаемся половыми отношениями, производим продукты питания или трудимся на интеллектуальном поприще, во всех этих случаях работу выполняют материальные органы чувств. Кто-то может возразить, что импульс для деятельности чувств исходит из души, и потому именно душа является деятелем. Но такая теория, основанная на ложном эго, опровергается в данном стихе словами «Гунах сриджанти кармани гуно, но сриджатэ гунан». Три гуны природы – благость, страсть и невежество – побуждают материальные чувства к деятельности, и живое существо, попадая под власть определенной гуны, просто становится свидетелем хороших или плохих результатов своих поступков. Это не противоречит концепции свободы воли, поскольку живое существо само выбирает, с какими гунами природы ему соприкасаться. В зависимости от того, какую пищу оно принимает, какими словами выражает свои мысли, каким образом вступает в половые отношения, какую профессию выбирает и так далее, живое существо входит в соприкосновение с определенными гунами природы и приобретает тот или иной склад ума. Но во всех этих случаях действует не само живое существо, а гуны природы. Слово «асау», употребленное в этом стихе, указывает на то, что живое существо ошибочно считает себя исполнителем деятельности, которую на самом деле выполняет природа. В Бхагавадгите 3.27 говорится: «Пракритех криаманани, гунаих кармани сарваша, аханкара вимутхатма, картахамити маньяте». Введенная в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершаются тремя гунами материальной природы. Обусловленная душа может освободиться, если просто откажется от основанных на ложном эго представлений о жизни и приступит к преданному служению Господу. Благодаря преданному служению, живое существо, пограничная энергия Верховной Личности Бога, спасается от зловещего влияния внешней энергии Майи. Освободившись, душа продолжает заниматься преданным служением Господу и в ходе этой деятельности осознает свою истинную форму, исполненную вечности, знания и блаженства. В человеческой природе заложено надеяться на хороший результат своих трудов. Но лучших результатов достигает тот, кто преданно служит Господу с желанием восстановить свою изначальную природу Его верного слуги. Именно так мы можем очистить свою склонность к достижению определенного результата в своей деятельности, и в этом случае гуны природы и материальные чувства не станут удерживать живое существо в иллюзии. По своей природе живое существо исполнено блаженства, и когда иллюзия уходит, все страдания исчезают. Так освобожденная душа становится достойной обитать на Вайкунтхе, в царстве Бога. Песнь 11, глава 10, текст 32. До тех пор, пока живое существо думает, что гуны материальной природы существуют сами по себе, оно будет рождаться в самых разных формах жизни и получать опыт многообразия материального существования. Вследствие этого живое существо остается полностью зависимым от кармической деятельности, протекающей под влиянием трех гун природы. Комментарий. Слово «гуна вайшамьям» указывает на то, что живое существо предало забвению Господа Кришну, вследствие чего оно воспринимает материальное разнообразие как множество независимых состояний бытия. Живое существо, чувствуя влечение к материальному разнообразию и веря в него, вынуждено получать опыт этого разнообразия в различных телах – полубогов, свиней, бизнесменов, насекомых и так далее. По мнению последователей учения карма-мимамсы, нет никакого трансцендентного живого существа, стоящего за всем мирозданием. Такие люди считают высшей реальностью материальное разнообразие. Но истинная основа всего – Верховная Личность Бога, Господь Кришна. Все сущее пребывает в Нем, и Он пребывает во всем сущем. Чистый преданный Господа видит Кришну повсюду, а разнообразие, порожденное гунами природы, воспринимает как его энергию. Тот, кто не видит Господа Кришну, несомненно будет считать высшей реальностью материальное разнообразие. Такое восприятие мира называется майей, грубой иллюзией, и именно так смотрят на мир животные. Паратантрия означает, что живое существо так и будет оставаться в сетях кармической деятельности, пока не откажется от поверхностного видения, при котором мир воспринимается как нечто независимое от Бога. Песнь 11, глава 10, текст 33. До тех пор, пока обусловленная душа остается в зависимости от кармической деятельности, протекающей под влиянием гун материальной природы, она будет испытывать страх передо мной, Верховной Личностью Бога, поскольку я посылаю каждому плоды его кармической деятельности. Те, кто руководствуется материальными представлениями о жизни, считая разнообразие гун природы реальностью, предаются мирским наслаждениям и потому постоянно скорбят и сокрушаются. Комментарий. Живое существо опутано сетью иллюзий. Однако, хотя оно может понять, что зависит от высших сил, оно не желает служить Верховному Господу, вследствие чего начинает испытывать страх перед самой жизнью. Желая материальных чувственных удовольствий, живое существо, подобно демону Камсе, всегда боится потерять то, что имеет. Сохраняя склонность наслаждаться ароматами материальной природы, человек постепенно утрачивает разум. У Майи есть две энергии. Первая покрывает живое существо, а вторая низвергает его в адские условия жизни. Покрытое Майей живое существо утрачивает способность отличать ложь от истины, и, пользуясь его состоянием, Майя сбрасывает такое глупое существо во тьму невежества. Когда человек ошибочно считает себя независимым от Верховной Личности Бога, Господа Кришны, он начинает поклоняться временным материальным объектам в надежде получить мирские чувственные наслаждения. Но с приближением старости его жизнь наполняется страхом и тревогой. Обусловленная душа считает себя хозяином своей жизни. Однако, поскольку у нее нет подлинной способности управлять чем-либо, ее положение несовместимо с ее желаниями и отнюдь не так приятно, как ей бы того хотелось. Когда время отбирает у человека все его материальное имущество, он погружается в скорбь. Что тут говорить? Материальная жизнь воистину отвратительна. И только в силу непроходимой иллюзии нам кажется, что это неплохая жизнь. Песнь 11, глава 10, текст 34. Когда материальные гуны природы находятся в возбужденном состоянии и взаимодействуют друг с другом, живые существа описывают меня по-разному. Как всемогущее время, как высшее «я», как ведическое знание, вселенную, свои природные качества, религиозные обряды и так далее. Комментарий. Ощутить могущество личности Бога можно, наблюдая, как разные виды жизни – полубоги, люди, животные, рыбы, птицы, насекомые, растения и так далее – постепенно развивают свою природу и деятельность. Существа любого вида жизни определенным образом удовлетворяют свои чувства, и такая деятельность, присущая только данному виду, называется его дхармой. Не обладая знанием о личности Бога, обычные люди видят только слабый отблеск энергии Господа в вышеупомянутых явлениях. Шрила Мадхвачарья приводит следующую информацию из Тантра Бхагаваты. Господа называют Кала – время, поскольку он – движущая сила и повелитель всех материальных качеств. Так как он обладает всеми совершенствами, его называют Атма – Я. Кроме того, он – олицетворение всего знания. Слово «свабхава» указывает на то, что Господь полностью властен над своей судьбой, а Дхармой его называют потому, что он поддерживает существование каждого. Тот, кто находится на уровне освобождения, может ощутить безграничное блаженство, поклоняясь личности Бога, тогда как те, кто ничего не знает о Господе, пытаются найти счастье, выдумывая другие объекты для поклонения. Если человек упорствует во мнении, будто что-то может быть независимым от Бога, он остается в сети иллюзорной энергии Господа. Наблюдая неизбежность разрушения материальных вещей, он постоянно чувствует страх и беспрестанно скорбит, пребывая во тьме невежества, а в такой тьме не может быть и речи о счастье. Поэтому никогда не следует думать, что какой-то предмет или явление не имеет связи с личностью Бога. Как только человек начинает считать что-либо независимым от Господа, он тут же попадает в сеть иллюзии, называемой майей. Необходимо всегда, даже на стадии освобождения, оставаться смиренным и покорным личности Бога. Так можно достичь высшего духовного счастья. Песнь 11, глава 10, текст 35. Шри Удхава сказал: «О Господь! Живое существо, пребывающее в материальном теле, окружено гунами природы, а также счастьем и горем, которые порождены действиями, вызванными этими гунами. Как же получается, что оно не связано своим материальным окружением?» Разумеется, можно ответить, что живое существо в конечном счете трансцендентно и не имеет ничего общего с материальным миром. Тогда как же материальная природа вообще может связать его? Комментарий. Под влиянием гун природы материальное тело становится источником кармической деятельности, которая, в свою очередь, порождает счастье и несчастье. На эту материальную цепную реакцию указывает слово «дехаджешу». Верховный Господь поведал Удхаве, что истинная цель жизни – освобождение, а не удовлетворение чувств. Хотя Господь сообщил, что живое существо получает освобождение в ходе преданного служения, которым занимаются в полном знании и с отрешенностью от мирского, Удхава, по всей видимости, не понимает, что именно нужно делать для обретения совершенства. По мнению Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура, Удхава своим вопросом намекает на то, что освобожденные души тоже едят, спят, ходят, слышат, говорят и совершают прочие действия, относящиеся к функциям грубого и тонкого тел. Возникает вопрос. Как так получается, что гуны природы не связывают освобожденные души, которые пребывают в грубом и тонком материальном теле? Если кто-то ответит, что живое существо подобно небу, которое никогда не смешивается ни с одним другим объектом и потому всегда свободно, можно спросить, а как вообще трансцендентные живые существа оказались связаны материальной природой? Иными словами, как вообще в таком случае возможно материальное бытие? Желая до конца понять путь сознания Кришны, Удхава задает этот вопрос Господу Кришне, высшему авторитету в духовных вопросах. В царстве Майи у живых существ есть бесчисленное множество представлений о Верховном Господе, и они описывают его по-разному. Одни говорят, что Бог – это нечто несуществующее, другие утверждают, что у него есть материальные качества, третьи вообще отказывают ему в каких бы то ни было качествах, а есть и такие, кто называет Бога бесполым существом, кем-то вроде евнуха. Однако невозможно понять природу Верховной Личности Бога, прибегая к мирским домыслам. Поэтому Удхава хочет расчистить для всех людей путь к духовному освобождению и помочь им по-настоящему понять, что Кришна – это Верховная Личность Бога. До тех пор, пока на человека влияют гуны материальной природы, он не сможет до конца понять эту истину. И сейчас Господь Кришна откроет Удхаве секреты достижения духовной зрелости на пути домой, обратно к Богу. Песнь 11, глава 10, тексты 36-37. «О Господь! О Ачьюта! Живое существо называют и вечно обусловленным, и вечно освобожденным. Поэтому я не могу понять истинное положение живого существа». Ты, мой Господь, лучше всех умеешь отвечать на философские вопросы. Пожалуйста, объясни мне, по каким признакам можно отличить вечно освобожденных живых существ от вечно обусловленных? Как они себя ведут, как наслаждаются жизнью, принимают пищу, отправляют естественные потребности, лежат, сидят и двигаются? Комментарий. В предыдущих стихах Господь Кришна объяснил Удхаве, что вечно освобожденная душа находится по ту сторону трех гун материальной природы. Поскольку считается, что освобожденная душа не подвластна влиянию даже высшей из гун, гуны благости, возникает вопрос, как же узнать такую душу? Ошибочно отождествляя себя с гунами природы, которые производят на свет материальное тело, человек становится пленником иллюзии. С другой стороны, возвышаясь над гунами природы, он получает освобождение. Но в повседневной деятельности, такой как прием пищи, отправление естественных потребностей, отдых или сон, освобожденная и обусловленная душа, на первый взгляд, ничем не отличаются друг от друга. Поэтому Удхава спрашивает, по каким признакам я могу понять, что данное живое существо действует сейчас без ложного эго? И по каким признакам узнать того, кто действует, находясь в рабстве материальных самоотождествлений? Отличить их друг от друга трудно, поскольку обычные телесные функции освобожденных и обусловленных душ кажутся похожими. Удхава обратился к самому Богу, считая его своим духовным учителем. Он хочет, чтобы Господь просветил его, объяснив разницу между материальной и духовной жизнью. Поскольку живое существо иногда называют вечно обусловленным, разве когда-либо можно будет считать его вечно освобожденным? И разве может вечно освобожденное существо стать вечно обусловленным? Это мнимое противоречие будет скоро разрешено Верховной Личностью Бога. Так заканчивается комментарий смиренных слуг Его Божественной Милости Ачхепха Активиданты Свами Прабхупады к 10 главе 11 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Природа кармической деятельности».